Братья, рассаживайтесь и добиваемся тишину. Братья, вопросы интересные и много вопросов. Буду стараться отвечать кратко. Соблюдайте абсолютную тишину и внимательность, чтобы не повторяться. Дети, которые с родителями или женатые, не может быть пресвитером или диаконом. Записка очень непонятная. Поясню, как понимаю, как догадываюсь. Если я уверовал из мира, и дети у меня уже большие или взрослые, и дети неверующие, можно рукоположить. Можно рукоположить. Если брат из мира пришел, дети уже были взрослые, и они неверующие. По жизни других препятствий нету. Значит, чтобы быть рукоположенным на пресвитера или благовестника, что необходимо? Необходимо, чтобы это был первый брак. То есть, если разводился и сошелся с другой, или она была разведена и сошлась с другим, и где-то есть муж или жена, значит, таковой рукоположен не может быть. Но если первый брак... Или брак не первый, но первый супруг умер, или супруга. Значит, может быть рукоположен. Да.
Я думаю, там вопрос, если он живет с родителями, а еще не женатый, там, скажем, ему родители...
Ну, я отвечу и на это. Значит, братья, как правило, несостоящих в браке мы не рукополагаем. Хотя, по Слову Божьему, мы видим, что Павел был рукоположен, Тимофей... Возможно, Тит не были в браке, но были рукоположенными. Но тем не менее, братья, иногда у нас такое было. Ну, например, Петр был рукоположен неженатым. Ну, вы видите, куда эта выпуклость привела. Вот. Ну, еще один случай, я знаю, что неженатого рукоположили. Ну, он в скорости женился. Ну, так нормально женился. Почему мы не рукополагаем несостоящие браки? Потому что, братья, служителю приходится вникать в семейные дела. Потом, бывает, исповедуются сестры, а он не женатый. Или надо разобрать конфликт между мужем и женой, а он не женатый. Ну и целый букет вот таких вот трудностей. А кроме того, задумал жениться, он уже рукоположенный, и взял себе сестру, которая неподходящая для служителя. Ну, например, не может быть женой служителя по ее прошлой жизни. И поэтому, а он ее взял, и поэтому его снимают со служения. Поэтому мы рукополагаем уже состоящих в браке. Когда с детьми нормально, и других препятствий нет. Еще короткая мысль. Если, например, у брата дети маленькие, ну, например, меня рукоположили, у нас был один ребенок, и тот был грудной. Ну, нельзя было предвидеть, какие будут дети. В этом случае рукополагаем, ну, а там уже как получается. Но это не препятствие рукоположить, если маленькие дети. Будут ли давать учебники в этом году? Это первый вопрос. Учебники у нас есть, но мы пока еще затрудняемся, стоит ли их раздать. Возможно, мы на следующий год их прибережем, потому что новые предметы, чтобы все курсанты получили учебники. И второй вопрос. Почему дети неверующие, а отец – помощник пресвитера? Братья, на эти вопросы дать ответ очень трудно, потому что бывает, когда пресвитер, а дети неверующие. В этом случае, конечно, если почти все дети неверующие, то, а он уже пресвитер, то бывают случаи, когда пресвитерское служение снимали. У нас был такой случай даже в Краснодарском крае. Брат, неплохой он был пресвитер, ему дали 5 лет, как служителю, дали 5 лет. Пока он сидел 5 лет, вернулся, вся семья ушли в свидетели Иеговы, жена и 10 детей. Все ушли к свидетелям Иеговы. Мы его сослужитель не сняли. 10 лет мы выжидали, никто не вернулся. Через 10 лет с него было полностью снято пресвитерское служение. Вот так. Поэтому, и будучи уже рукоположенными, надо хранить, чтобы семья были верующими. Если можно порассуждать. Я рассказал один пример из жизни. Самарянин. Можно ли перед песней, а тут в конце написано, не читайте записки, извиняюсь. Так, следующий вопрос. Объясните вопрос власти проповедника в церкви, о превышении власти. Но я уже по этому поводу рассказал. Можно ли христианину говорить проповедь с компьютером на кафедре? Мы такое не практикуем и не позволяем. Хотя на Западе это сплошь и рядом. Стоит пастор, компьютер открыл. Он проповедует и смотрит не в Библию, смотрит в компьютер. Друзья, в отношении вот этих вот компьютеров, да, что вот там открытые, вы здесь. Я просто у вас хотел задать вопрос. Вот если это вызывает проблемы, компьютеры все ликвидируем. Почему мы здесь разрешили пользоваться? Потому что у нас некоторые материалы только в электронной версии. У нас нет учебников, откуда брать. И поэтому мы берем из компьютера сам материал. Вот в частности, практически весь материал по апологетике он у нас в электронной версии. Поэтому берем. Или чтобы на стенку, вот этот аппарат, который здесь стоит, он информацию берет только из компьютера, иначе он не возьмет. Поэтому мы, в общем-то, дозволяли пользоваться. Ну, а если у вас какие-то мысли на этот счет, скажете, и мы можем что-то видоизменить. Значит, здесь фамилия указывается. Почему у некоторых, у многих служителей дети неверующие? Братья, ну я не знаю, чтобы у многих, а у некоторых. Такое бывает. Но в каком случае? Если, например, 10 детей, а два или три неверующих, остальные верующие, служение не снимается. Если большинство детей неверующие, то бывает, служение снимается. А почему они неверующие? Я не знаю, братья. Бывает упущение и у служителей, конечно. Бывает, что, знаете, много ездим, а семье внимания мало уделяем. Такое бывает. Николай Степанович, что делать, когда пресвитер за 2,5 года не посетил своих 100 членов церкви? Как ему помочь? Может продолжать пасти стадо? Братья, ну, конечно, может пасти. Если некого другого поставить, а кто будет пасти? Так и будет пасти. А чем ему помочь? Молиться за него нужно. Или еще, братья. Ну, вот, например, я не посетил стадо. Приходит ко мне Виталик и говорит: Николай Степанович, вот ты за 3 года, но до сих пор многие семьи не посетил. Давай я сегодня у тебя дома буду делать все твои дела, а ты посещай верующих. Я думаю, это будет сильнейший толчок, чтобы изменить стиль моего служения в церкви. Но если со стороны церкви только стреляют. Но в кого стреляет, он отбивается, а служение-то не меняется. Поэтому здесь просто надо поискать. Во-первых, молиться, а во-вторых, попытаться помочь. Знаете, братья, я вам откровенно скажу, что я в церкви пресвитером 26 лет, да? Я не помню случай, чтобы кто-то пришел к нам и сказал: давайте мы вам поможем, постираем, порядок наведем или что-нибудь. Хотя у меня-то детей, 10 детей, еще детдомовские были. Такого случая я не помню ни разу. Хотя появилась у нас стиральная машинка, когда у нас было уже 7 детей. Мы стирали вот так. Не было даже какой-то там плохенькой Волги. Стирали вручную. И поэтому я думаю, что вот ситуация у служителей иногда бывает сложная. И попытаться что-то помочь ему дома, потому что, ну, я в городе живу, у меня 4 сотки под домом и под сараем, и под всем. Мне там дома и работы-то нету, да? Вот. А бывает, когда в селе и 30 соток огород, и 2 коровы у него, и бедно живут. Вот так приходят 2-3 человека, давай мы у тебя поработаем, а ты вон посещай. И все. Картина 100% поменяется. Николай Степанович, ответьте подробно, какие перемены произошли с тем, что вас избрали председателем. Какая работа вам добавилась? Вообще, братья, я скажу, когда на Совете Церкви этот вопрос стоял, то я предложил, чтобы нам сейчас не пользоваться титулом председатель, а называть ответственный брат. Ответственный брат. Но это не в смысле, что так теперь всегда будет. Вот. Потому что, в общем-то, мы согласились, что на каждом съезде Совета Церквей пересматривать вопрос ответственного. Не в смысле, что обязательно его менять, а в том смысле, что, ну, если надо, и менять. А если не менять, то, по крайней мере, чтобы люди имели возможность порассуждать, дальше будет он или дальше будет другой. А какие перемены произошли? Ну, я пока еще не вошел в перемены и в курс дела, пока еще не вошел. Вот, ну, естественно, работы больше стало, конечно, больше. Николай Степанович, огласят ли на этих курсах результаты контрольной работы прошлого курса? Ну, брат Леня, это ему записка контрольную работу он писал. Вот. Или ты, Алексей, контрольную работу? Алексей, не ты контрольную работу? Значит, будем оглашать, конечно же, будем оглашать. Был в гостях у семьи служителя. Так, внимательно. Был в гостях у семьи служителя, и мне там сказали, что человек, пришедший из мира и не имеющий никого из родственников верующих, не имеет почти никаких шансов стать служителем, например, диаконом, не говоря о пресвитере, вот, или члене совета церквей. Значит, братья, из мира или из христианской семьи разницы здесь нету никакой. Никакой. Ну, например, я сейчас попытаюсь, в нашей церкви, например, вот там, где я, у нас пресвитер из мира, полностью из мира, никого родственников у него верующих не было. Потом диакон полностью из мира, никого родственников не было. Ну, поэтому вполне членом совета церквей может стать. А почему не может? Если хороший христианин, как, что общего, что, у него, что он из мира пришел? Это же не порок, это наоборот благословение, что человек был в мире и стал христианином. Можно ли, чтобы для риторики и дикции уделили немного времени? Скорее всего, уделим. Что будет с людьми, которые родятся после взятия церкви от земли? Какая их вина? Ведь они уже не будут вместе с церковью. Братья, люди, которые родятся после взятия церкви, они все равно могут быть спасенными. Я вам скажу, каким образом. Ну, например, когда Христос придет на землю, Он соберет все народы и будет отделять, как пастырь отделяет овец от козлов. Это после взятия церкви. И овцам скажет: «Войдите, благословенные, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, вы дали мне есть». Это будет после взятия церкви. Поэтому шансы для спасения у них будут такие, как и у нас. Николай Степанович, как вы, братство, относитесь к значку «кружок, а внутри «С»? От моего друга я слышал, что как бы наше братство – принадлежность к корпорации. «С» в кружочке. Это очень плохо. Насколько это точно? Как правильно ему ответить? Знак находится в сборнике «Песнь Возрождения». Но я не знаю, что там за знак. Наверное, этот самый копирайт стоит, да? Значит, братья, совершенно ни в какой корпорации наше братство не состоит. Абсолютно. А значок, о котором здесь речь идет, это значок копирайт. В смысле, без нашего разрешения перепечатывать не могут. Мы никогда на своей литературе не ставили копирайт. Почему поставили сейчас на песнь Возрождения? Потому что наш песнь Возрождения начали переиздавать пятидесятники, адвентисты. Переиздают все, кому не лень, и добавляют туда кто его знает чего. И поэтому, например, в Америке сейчас песнь Возрождения, там 2500 песен, или уже больше. Уже больше, наверное. И там кто его знает, каких песен нету. Поэтому мы поставили копирайт. В общем-то, мы можем разрешить и издавать кому-то. Но, в общем-то, об это надо обсудить. По крайней мере, чтобы туда не помещались другие гимны. Потому что это будет в наш адрес нарекания. Пятидесятники свой поместят, а другие скажут, Совет Сергей, вот, пожалуйста, они печатают пятидесятнические песни. Если в жизни был случай хороший, и хорошо было бы употребить в проповеди. Как сказать? Я встретил человека, или один человек делает так-то. Братья, еще раз скажу. Совершенно нормально, если вы приведете пример из личной жизни. Скажете, у меня был такой случай. Это нормально. Просто если вы приводите все время из личной жизни, все время положительные, людям не будет нравиться. Люди скажут, себя проповедуют. Поэтому, например, если у меня в проповеди 3 примера, и все из моей жизни, я могу и все положительные, я могу пример один привести, сказать, что у меня был такой случай, а могу второй случай сказать, с одним человеком был такой случай. Но ни в коем случае нельзя говорить, я встретил друга или у моего друга. Это будет неправда. С одним человеком был такой случай. Это человек я. Просто я это не объявляю. Где вы учились? Сколько? Я, братья, закончил только среднюю школу. Ничего другого я не закончил. Я учился в Краснодарском станкостроительном техникуме. Вот. А потом, когда я осмыслил ситуацию, в армии отслужил, я не стал продолжать учебу. Я жил в общежитии, там девочки, мальчики, я понял, дело плохо, надо текать. И теканул. Вот. Если брак... если брат прочитал или услышал проповедь, это я уже ответил. Последняя записка осталась. Расскажите, как лучше всего бороться с гордостью, когда тебя хвалят? Братья, лучше всего молиться. Лучше всего молиться. Про себя, конечно. Когда вслух хвалят, а я буду молиться, это не будет хорошо. Вот. Молиться про себя. И еще знаете как? Мне смотрится, что лучше промолчать, чем говорить, да нет, а я не способный, да что вы, и все прочее. Лучше всего перемолчи. Лучше перемолчи. Если какая-то скромная похвала, кто-то о чем-то вас похвалил, спасибо. И все. Важно, чтобы вот здесь у меня не проявлялось чувство самовозвышения или тщеславия какое-нибудь. Ну все, у кого еще есть, пожалуйста.
Адвентисты христиане или нет? Ну, в общем-то, адвентисты разные бывают, и в разные времена у них разная была догматика. Но я склоняюсь к мысли, что это христиане, иудействующие христиане. Написано, восстали из иудействующей ереси уверовавшие. Вот, но это примерно то же самое. Хотя, конечно, есть вопросы к некоторым ихним христологическим, догматам. Но, тем не менее, если свидетели Иеговы точно не христиане, то адвентисты седьмого дня, скорее всего, все-таки христиане. Вот, такие удействующие. Вот, вопрос еще. Люди часто говорят, куда смотрел Бог, когда война была, люди погибали и так далее. Что им отвечать? Я иногда отвечаю такой пример. Пришли, притча такая. Пришли люди к Богу навстречу. И Бог говорит, что вам не нравится на земле? Они говорят, нам не нравятся болезни. Не нравится, да, пометил. Что еще? Нам не нравится насилие. Не нравится, да, пометил. А еще? Нам не нравится, что есть голодающие и обиженные. Не нравится, да, пометил. Что еще? Нам не нравятся войны. Не нравится, да, хорошо, пометил. Что еще? И они перечисляют. Он говорит, не нравится? Не нравится. Тогда не делайте. Вот такой ответ. От кого зависят войны и так далее, и так далее? Почему от Бога-то? Вам не нравится, вы не делаете. Вот мы с женой поссорились, а потом говорят, Бог попустил. Бог не попускал. Вы сами поссорились. То есть одной, вот одна из мыслей, почему это, в мире много страданий, потому что люди живут не по заповедям Христовым. Говорят, почему в советское время началась война Великой Отечественной? Ну, потому что все церкви посрубали, и, ну, не то, что, это не то, что наказание, но если нету присутствия Бога в жизни, то, соответственно, приходят страдания. То есть, если человек отвергает Бога и говорит, что я неверующий, то потом почему ему удивляться, что Бог его не защищает? Вот. Ну, это одна из мыслей. Есть еще некоторые моменты, но одна из мыслей, что человек, если человек в каких-то страданиях находится, то спрашивать его, однажды человек мне сказал, почему вот Бог моей жизни мне не помогает? Я говорю, ну вы хоть раз молились? Нет. Ну а почему он должен помогать? Надо же попросить. Принцип свободной воли человека Бог не нарушает. И еще одно место, это Иисус Христос так сказал, я пришел не судить мир, но спасать. То есть время суда еще не пришло, и Бог не судит мир. Если кто-то делает зло, то Бог пытается его спасти, а не осудить. Поэтому этот человек, ну, с нашей стороны, может, несправедливо живет долго, а Бог его милует и спасает. Вот. Где Библия говорит, что мы должны чтить воскресенье? Друзья, если упор делать на слово «должны», то нигде не говорит. То есть в Библии нет ни одного места, где написано, что мы должны чтить воскресенье. Вот. Это, ну, как сказать, больше церковная традиция чтения, чтить воскресенье. Но мы в Библии находим места, где видно, что христиане чтили воскресенье. Ну, например, Иоанн Креститель, Иоанн Богослов на острове Патмос написано, был в духе в день воскресный. Так конкретно написано. 1 глава, 10 стих. Был в духе в день воскресный. Ну, то есть еще некоторые места, где мы находим учеников, собранных на собрание в первый день недели, в день воскресный. И потом я уже зачитывал самых первых христиан цитаты, когда они собирались в день солнца, то есть в день, первый день недели, день воскресный. Но такого, что должны, такого в Библии нет. Вот обязаны, если это заповедь такой, такой заповеди нет в Библии. Для чего Бог создал другие планеты и другие галактики? Ну, трудно сказать, для чего, так вот, если все объяснить. Но, например, написано, небеса проповедуют славу твою, и о делах рук его вещает верить. То есть можно предположить, что небеса, галактики и так далее, все эти огромные пространства, они вещают о славе Господней, да, можно сказать? Я уже приводил слова Кеплера, астронома, который говорил, что я своими трудами показываю славу твоих дел, говорит так. Ну а еще для чего Бог создал другие планеты? Ну, чтобы люди изучали их. Екклесиаст, 1 глава, 3 стих. «Я предал сердце свое тому, чтобы исследовать», ну, там написано, «изучать все, что на земле», да? И потом написано, «это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они в нем упражнялись». А что еще делать? Изучать все это, исследовать. Вот. То есть это тоже, ну, конечно, это больше так, в основном для того, чтобы возвеличивать славу Господню. И тут же записка, если еще во Вселенной какая-нибудь жизнь, кроме как на Земле. Вот. Я этот вопрос ставлю, я отвечаю, вот мое личное мнение, что нет. Почему нет? Потому что нету свидетельств того, что они есть. Не в Библии нет таких свидетельств. Ну, есть несколько мест, которые адвентисты приводят, но при разборе можно убедиться, что они не о том говорят. И нету фактических примеров, да, что такого. Вот. И знаете, один протестантский священник, но не нашей деноминации, он хорошую статью написал, мне очень понравилось. Он говорит, люди задаются вопросом, что мы будем делать, когда встретим жизнь там, где-нибудь, во Вселенной. А я, говорю, хочу задать вопрос, что люди будут делать, если они убедятся, что жизни там нет. То есть сейчас очень много надежд возлагается на то, что там когда-то мы встретим жизнь. Вот неверующие, вот там жизнь, они целые исследования проводят. А потом, что будем делать, если нету? Тогда придется признать, что Земля – это единственное место существования человека. Тогда во всей этой огромной Вселенной нету ничего, кроме человека. Тогда это идея Бога. Ну, в общем, мое мнение, что нету никого там. Вот. Так, еще. Денис, ты говоришь, что у каждой причины есть своя причина. Скажи, вследствие какой причины на небе у Бога появился грех, гордость, вследствие чего ангел возгордился? Ведь у Бога все свято, то откуда возгордился этот грех? Возродился этот грех? Ну, мы уже говорили о том, что на небе свои законы, а на земле свои законы, да? Поэтому нам очень сложно судить о том, что там, почему и какие там причины. Поэтому я отвечаю, что я не знаю, откуда там взялся этот грех. Вот. Когда Христос заберет церковь, то может ли в ней опять возникнуть грех? Вот церковь заберется, и там вот на небе грех. Я считаю, что нет. Откровение 21 глава, 4 стих. Смерти и болезни там не будет. Смерть и болезнь – это последствия греха, а их там не будет, значит, греха там тоже не будет. Это с точки зрения Библии. С точки зрения христианской догматики тоже не будет, потому что люди войдут в состояние выраженной свободы. Это можно объяснять, но смысл такой, что не будет. В общем, по Библии не будет. Смерти и болезни не будет, следовательно, греха там тоже не будет. Как быть с таким человеком, который говорит... Как с таким человеком говорить или поступать, если он считает себя правым, у него четкое откровение от Бога, а многие люди с ним не согласны, так по Библии, так как по Библии он не прав. Я расскажу один пример про одного брата хорошего, моего знакомого. Он когда уверовал, несколько лет был, уже стал верующим, крещение принял, и вот он читает место, Священное Писание, и читает такое место. Отрок же лет 30, и у него мысль, как интересно, 30-летний отрок, значит, видимо, еще такое поведение у него было нехорошее и так далее. Значит, вот проповедь, затянувшееся время юности, ну, отрок лет 30. Вот он целую проповедь составил, все написал. Потом приходит к одному служителю, Александр Боднар был такой, в уральском мнении, он умер. Вот. И говорит ему, брат Саша, вот такая у меня проповедь, я подготовил проповедь, читает место, отрок лет 30. А там написано, знаете как, отрок лет 13, там написано так. Вот, брат Саша говорит, прочитай еще раз. Он говорит, это брат мне рассказывает, я читаю, отрок лет 30. Саша говорит, брат Саша говорит, еще раз прочитай. Читаю, отрок лет 30. Он говорит, еще раз прочитай. Опять читаю, отрок лет 30. Брат Саша говорит, давай помолимся. Помолились, он говорит, читай. Отрок лет 13. Глаза открылись. Вот. То есть, друзья, это бывает так, что человек видит в Библии того, чего там нету. Вот. Я с одним человеком в течение года пытался его переубедить в том, что фарисеи наблюдают омовение чаши котлов. Он меня уверял, что наблюдают, а значит, стоят и смотрят. Вот стоят и смотрят вот так вот. Я говорю, а как же наблюдайте месяц Ариф и все такое? Нет, все, наблюдайте, смотрите. И я в течение года пытался его перебедить, и, в общем, не получалось. Друзья, то есть бывает такое, что человек устал на своем и держится, и все. Но я так понимаю, что здесь не надо, ну, как сказать, настаивать его, убеждать. Убеждаю вас кротостью и снисхождением, Христовым Павел пишет. Можно просто за него помолиться, молиться за него. Или можно попросить более опытного брата с ним побеседовать, или служителей. Если вопрос сложный, или вопрос ведет в крен, например, ну, в вероучении, там, и многие от него заражаются, можно поставить старших служителей в известность, что он заблуждается. Вот. А может получиться так, что ну, не он заблуждается, а мы заблуждаемся, его пытаясь переубедить. То есть это, здесь разные особенности. То есть еще раз, если человек уперся и не сдвигается с места, то его не надо двигать. Надо за него молиться и попросить более опытных служителей в вопрос этот вникнуть. Я так понимаю. Вот. Если завелась беседа с сатанистом, как его переубедить, что он не на верном пути? Возможно ли для них прощение и были ли такие случаи? Такие случаи, конечно, были. Вот. В моей практике не было случаев, что отъявленный сатанист переубеждался. Но в моей случае практики были, когда человек стал верующим христианином, членом церкви, хотя был сильным рок-музыкантом и эту музыку любил и слушал. Но отказался от нее. А как его переубедить? Вы знаете, вообще настоящих сатанистов, вот таких вот настоящих сатанистов, которые сатане подклоняют, там детей в жертву приносят, там кровь кошки там куда-нибудь там пьют и так далее, таких очень мало. На самом деле таких мало. Большинство так называемых сатанистов – это те, которые… Это как протест против христианского какого-то учения, да, против чего-то. Протест. У них… И потом сатанисты ведь… человеку свойственно искать доброго, согласитесь? Каждый человек хочет себе добра. И я вот читал одну книгу про сатанистов, и там написано, что очень многие сатанисты убеждены в том, что сатана – это тот добрый бог, добрый, который несет благо людям. А вот христианский бог как бы узурпировал свою власть, все переместал на свои места и на самом деле оклеветал его. Вот, ну, например, есть такая Евангелие от Иуды, слышали, появилось, да? Там Иуда представлен как? Что он взял добровольно на себя вот это поношение предателя для того, чтобы совершилось дело спасения. Ибо если не он не предал, то как бы Христос попал на смерть? Но и люди, которые в это поверят, они могут быть этим обмануты. Друзья, то есть я так понимаю, что здесь надо просто открыть сущность Бога каким-то образом. Ну, конечно, молиться усиленно и поститься такого человека. А может быть, в некоторых случаях и с ним даже не беседовать. Ну, если сатанист настоящий, то это будет тяжело очень. А? Чё?
Да вопрос, можно?
Да.
Адвентисты, скажи, изучают апологетику?
Ну, адвентисты изучают догматику свою личную, апологетику нет. Я не встречал адвентистов, которые... Вообще, я не встречал ни одного представителя другого учения, ну, свидетеля Иеговы, адвентиста или, например, какого-то еще там пятидесятника, которые знают другое учение. Хорошо. Но не одно, а он там был раньше, например, и поэтому знает. Обзор. Сравнительное богословие такое, чтобы реально... Ну, кальвинистов есть сравнительное богословие. А вот так вот адвентистов я не встречал. Они изучают в основном свою догматику. Что отвечать? Почему они знают так хорошо места Священного Писания по своим вопросам? Ну, потому что они это очень сильно много изучают. А вот сравнительное богословие, когда берется, сравнивается это все учения, это... присущи людям, которые не боятся проверки своего учения. Ну, в общем, я не встречал. Апологетику? Ну, может быть. Ну, да, может быть. Я с сатанистами вообще никакого отношения очень редко имел, поэтому здесь вопрос мало ко мне. А в вопросе других миров и галактик хорошие места отражает, обратите внимание, Авдия 1.3.4. Хорошо, обратим. Спасибо. Объясните, как определяется, ну это, наверное, Николай Степанович.
Это Авдия.
Нет. Все, вопрос снимается. Ну тут это про детей, ну, про аборт и так далее, это лучше ему, конечно, вопрос. Так, это все я ответил. Тоже ответил. Сейчас, секундочку, я быстренько. Существует мнение, что масоны давно руководят всем миром, и сейчас так ли это, и мировые войны под их руководством. В общем, друзья, вы знаете, я считаю, что мнение, вот лично мое мнение, что мнение о важности масонов в мировой истории сильно преувеличено. То есть, конечно, масоны существуют, это однозначно, никаких сомнений в этом нет. Это масса свидетельств и в литературе, и в исторических документах. Есть свидетельства, что они обладают определенной властью, и что некоторые государства им подконтрольны. Но то, что они управляют миром, вообще управляет миром Бог. Написано «сердце царя в руке Господа», так написано. Вот. И что они все, что за 300 лет они продумали план на 300 лет вперед, все это так они грамотно распланировали, теперь все это они ведут. Вот лично мое мнение, что это очень преувеличено. Да, есть такая организация, да, есть у них свои цели, свои планы, они их пытаются реализовывать, но в идею всеобщего заговора лично я не верю, например. Вот так вот. Не всех стран, да, и не такая сильная власть у них, вот, как это. Ну, конечно, нельзя умолить, но и нельзя превозносить. Это где-то посередине. Вот. Ну, все.